У ефіры Радыё Свабода. У Мінску 21 гадзіна. У прэскай студыі Юрай Бушляков. Добры вечар. Сёння ў праграме. Якія наступствы будзе мець рашэнне пераходзе на 11-гадовую сістэму агульнай сярэдняй адукацыі ў Беларусі. Пра гэта гавораць удзельнікі праска акцэнту. У рубрыцы «Чытаем Быкава» фрагмент заповесці «Аблава». У аглядзе тэлефанаванню за тыдзень нашы слухачы гавораць пра выключэнне маладафронтаўца Івана Шылы са школы, пра сёлетнія парламенцкія выбары і пра свой дабрабыт. У вольнай студыі Міхась Скобла гутарыць з біёграфам навукоўца Барыса Кіта Лідзіяй Савік. І ў дайджэсце «Начной свабоды» сярод іншага фрагменты гутарак Святланы Алексіевіч з Яноном Пазняком і Іванам Шылам. Усё гэта на нашых хвалях пасля выпуску навінаў.
У праскай студыі навінаў Алена Строва сёння ў свеце. Жонка прэзідэнта ЗША Лаўра Буш прыбыла ў Афганістан з нечаканым візытам. Яна сустрэлася з прэзідэнтам Афганістану і, як чакаецца, наведае размешчаныя ў гэтай краіне амерыканскія вайсковыя групоўкі. Першая ледзі ЗША прыбыла ў Афганістан за некалькі дзён да адкрыцця ў Парыжы міжнароднай канферэнцыі па пытаннях дапамогі Афганістану. Прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінежад заявіў, што Тэгеран зацікаўлены ў стабільнасці ў Іраку і гатовы зрабіць усё для яе дасягнення. Заява была зроблена ў іранскай сталіцы ў часе сустрэчы з міністрам замежных спраў Іраку Нуры Аль-Малікі. Раней іранскія СМІ распаўсюдзілі выказванні Малікі пра тое, што Ірак не дапусціць выкарыстання сваёй тэрыторыі для нападу на Іран. На вугальнай капальні ва ўкраінскім горадзе Янакіева адбыўся магутны падземны выбух. Лёс 37 шахцёраў, якія знаходзіліся ў момант выбуху пад землёй, невядомы. Чатыры чалавекі, якія ў момант здарэння знаходзіліся на паверхні, моцна пацярпелі, дастаўлены ў шпіталь. Сярод іх тры жанчыны, яны кіравалі пад'ёмнікам, на якім рабочыя трапляюць у капальню. Міністры энергетыкі краін Вялікай Васьмёркі, таксама Кітаю, Індыі, Паўднёвай Карэі, на сустрэчы ў Японіі абмеркавалі сітуацыю з усесветнымі цэнамі на нафту. Удзельнікі сустрэчы заклікалі краіны-экспартэры павялічыць аб'ёмы здабывання нафты, каб не дапусціць далейшага росту цэнаў. Кошт аднаго барэля нафты ўжо дасягнуў 140 даляраў. На паўднёвым захадзе Грэцыі адбыўся моцны землятрус магнітудай у 6,5. Эпіцэнтр землятрусу знаходзіўся на паўвыспе Пелапанес у 200 кіламетрах ад Афінаў. Паведамляецца пра асобнае разбурэнне і некалькі параненых. Эксперты адзначаюць, што Грэцыя лічыцца адным з найбольш сейсмічна небяспечных раёнаў Еўропы. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Іракская паліцыя ў часе спецаперацыі ў горадзе Хіт, непадалёк ад Багдаду, знайшла сховішча са снарадамі і выбухоўкай. Затрыманыя некалькі падазрываных у сувязях з Аль-Каідай. На міжнародным эканамічным форуме ў Петербургу першы віцэ-прэм'ер Расія Шувалаў заявіў, што дзяржава будзе максімальна зніжаць сваю прысутнасць у эканоміцы ў Расіі. Было адзначана, што ў дзяржаўных карпарацыях на змену прадстаўнікам улады прыйдуць прафесійныя менеджары. Парламент Егіпту прыняў закон, згодна з якім мужчыны і жанчыны могуць заключаць шлюб не раней, як у 18 год. Прадстаўнікі забароненага руху «Мусульманскія браты», чые інтарэсы прадстаўляюць у парламенце незалежныя дэпутаты, выступілі з крытыкай закону, які, паводле іхніх слоў, не адпавядае мусульманскаму праву. У Ізраілі разгарнулася палітычная палеміка ў сувязі з выказваннем аднаго з віцэ-прэм'ераў адносна магчымага ўдару па Іране. Напередадні Шауль Мафас заявіў, што магчымасцяў для мірнага рашэння праблем вакол іранскай ядзернай праграмы ўсё меней, і таму, калі Тэгеран працягне свае працы па распрацоўцы ядзернай зброі, Ізраіль нанесець удар. У міністэрстве абароны назвалі выказванне Мафаза цынічным выкарыстаннем важных пытанняў у асабістых палітычных мэтах. Мужчына з ножом накінуўся на мінакоў у ажыўленай частцы японскай сталіцы. Нападнік забіў 7 чалавек і яшчэ найменей 10 параняў. Месца нападу знаходзіцца ў раёне гандлёвага цэнтру, якое асабліва карыстаецца папулярнасцю сярод турыстаў і мясцовай моладзі. Перадаецца, што падазраваны быў схоплены на месцы. У У ефірі «Свобода», як завсюди у гэты час на наших хвалях, дайджест «Ночної свободи», а гляд найбольш цікавих ночних програм минулого тижня. Удзельнікамі наших перадач былі грамадскі рэдактар тыдня, пісьменніца Светлана Алексіевіч, якая на мінулым тыдні святкавала свой 60-гадовы юбілей.
Чалавек вечна балтаецца між добром і злом. І победіць зло можна толькі вот у сваёй душы. І гэта не мала.
Лідар салігорскай філіі маладога фронту Іван Шыла. На мінулым тыдні яго выключылі са школы, не дазволіўшы здаць апошні экзамен.
Хочу зазначыць, што ёсць палітычны патэкст тай справы. Безумоўна, знойдзецца шмат людзей, якія будуць крытыкаваць такое рашэнне.
Жанчыны Гомелю, яны абмяркоўвалі тэму дзедаўшчыны ў беларускім войску. На мінулым тыдні Менская вайсковая пракуратура пачала крымінальную справу па факце самагубства беларускага салдата ў войску.
Сын быў на граніцы, самы меншы, а старшы ў печах. Я на 10 лет пастарела за кожнага сына, когда адпраўляла ў армію.
Першы адкрывальнік Курапатаў, грамадскі рэдактар праекту «Радыё Свабода. Мае фото, мае Курапаты» Зянон Пазняк. На гэтым тыдні ва ўрочышчы пад Менскам прайшла жалобная імпрэза ў сувязі з 20-годзем адкрыцця праўды пра Курапаты. Гаворыць Зянон Пазняк.
Для нас гэта месца своеасаблівае. Гэта своеасаблівае месца ўжо стала гістарычна, і своеасаблівае яно па сваёй сутнасці. Яно адкрыла страшную трагедыю нашого народа. Знішчылі за Сталіным, за бальшавікамі каля 2 мільёнаў, а ў Курапатах толькі, можа, 250 000, я кажу толькі па параўнанні з той лічбай. Але гэтае месца сканденсавала усю злачыннасць, і яно ў свеце той хлусні, якая была, у якой жылі пакаленні беларусаў, яно аказалася такім нечаканым для людзей, што ўзарвалася як бомба. І што я хачу сказаць яшчэ, што вельмі важна, што ў той час, у 80-х годах, здавалася многім, што Беларусь ж загінула. Тоже нікого не цікавіць, і будучыня ніхто нічого не ведае, ні пра сцяг, ніхто не марыць пра нацыянальную незалежнасць, пра культуру. Толькі асобныя людзі, асобная моладзь. І аказалася, што нацыя жывая, што вось гэтае страшнае месца, это адчуванне гэтай страшнай пагрозы, якая вісела над усім народам, і адчуванне страшэннай несправядлівасці і страшэннай ілжы, якая была і ёсць, бо жылі яшчэ пры саветах. Гэта ўскалыхнула душы, гэта ўскалыхнула дух. Людзі ішлі на мітынг, ніякой аб'явы не было, проста было забаронена. І тым не менш прыйшлі тысячы людзей за вельмі кароткі час, перазваніліся тэлефонамі адзін аднаму хутка. Я вось тут і кажу, што калі народ узбуджаны, то ён пачуе нават шэптам. Гэтая з'ява Курапаты, яны з'яўляюцца для нас, ну, як бы, вялікай трагедыяй і адначасова аптымістычнай трагедыяй. Чаму я так кажу? Таму што той народ, які ворагі ўжо пахавалі. Всё, КГБ ўжо лічыла, што Беларусі нема. Яны ўжо адкрыта пра гэта казалі. І вось ён аказаўся жывы. І вось ад гэтых магіл, ад гэтага месца пачалося адраджэнне. Як бы з мёртвых устанне, як бы перамяненне, як бы тыя забітыя, як бы ўсталі з магіл іх дух, як бы дух падняўся. І гэта было сапраўднае з мёртвых устанне нас. Вельмі хутка Курапаты так змабілізавалі людзей, якія здольны былі перажываць агульнае, якім балела сэрца за бацькаўшчыну. А каму, хто пра гэта раней не думаў, то задумаўся. І гэта прывяло да шырокага руху, да ўтварэння Беларускага народнага фронту, да падтрымкі нацыянальнай ідэі. Вось што такое Курапаты.
Гаварыў госць «Начнай свабоды», першы адкрывальнік Курапатаў Зянон Пазняк. Праграма «Начнай свабоды» на мінулым тыдні вёў Алексей Знаткевіч.
Добрый вечер. На хвалях ночной свободы. С вами Алексей Знаткевич. Сегодня нашим гостем будет выключенный со школы активист незарегистрованной организации «Молодый фронт» Иван Шила. И он на телефонной связи с Солигорску, але сперша крыху музыки.
Боится хирург, что сорвется рука. Боится студент, военрука. Боится жаунер, промылки мозгов. Боится актер, что шоу мозгов он. Утек это так, 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 а может быть не-не-не. Боюсь и я, боюсь и ты, боятся тебе, боятся меня. Такая у нашего народа нелегкая праца. Все и повсюль повинны бояться.
На хвалях ночной свободы песня «Хавайся в бульбу» в канане гурту НРМ. Нечто за НРМ попросил поставить наш сегодняшний гость, лидер Солигорской филии незарегистрованной организации «Молодый фронт» Иван Шила. Сегодня он умеялся сдавать опошний экзамен у школе, але его выключили со школы, не допустили до опошнего экзамену. И Иван Шила теперь с нами на телефонной связи с Солигорску. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Иван, вы сегодня ходили в школу. Что вам казали наставники и администрация про причины вашего выключения?
Я вчера доведался про то, что был подписан заказ про мое выключение со школы. Такое решение принял педагогический совет. И оно было затверждено у комиссии по справах неполногодовых выконками. Это было сделано литерально за несколько годин. А сегодня в школе раницей, вместо того, как сдавать испыт, я отримал на руки письмовое решение. Наставники, основным, я разговаривал с теми наставниками, которые выкладываются у меня, ни один из них не голосовал за то, как меня со школы выключили, и сейчас больше выказывали свою поддержку и обурение тем, что отбылось на учёвчора и позавчора, что их фактически сделали закладниками и примучили принять такое решение.
И выканаўца абавязкаў дырэктаркі Валентыны Каштальян кажа, што гэта быў плявок у твар калектыва, што вы шмат вельмі прапускалі заняткаў. Што б вы на гэта сказалі?
Я магу сказаць, што я, як кожны чалавек, можа маю права, можа не маю права дапусціць, калі я займаюся нейкай дзейнасцю памылкі. Просто я на нее докладняю, есть же там полная колькость пропусков, згодно за якой могут звольнить. А еще есть пропуски по поважливых и неповажливых причинах. У меня как бы шмат было пропусков, значная частка из тех, которые окучены на личбу, которые по причине хворобы. Я, безумовно, признаю свою значную частку вины. Тем не менее, хочу зазначить, что есть политический подтекст этой справы. Безумовно, знайдется шмат людей, которые будут критиковать такое решение, такую позицию. Было и предвзятое ставление до меня тягом ходу. Не я один, приклад, такие и уникум, которые пропускают занятки в школах. Теперь, опошний год, большая частка просто, например, не зважала некоторые занятки, потому что треба рыхтавацца было да іспытах і да тых прадметаў, якія яны выбралі. Натуральна, я, в принципе, ні аб чым не шкадую, таму што тое, што робіцца, значыць, ён так наканавана лёсам і Богам.
А ці былі ў настаўнікаў нейкія прэтэнзіі да вашага ўзроўню ведаў, да таго, як вы вучыліся?
Ні, там я не выключаны праз тое, што ў мяне ёсць непаспіховасць. Да ведаў прэтэнзіяў не было. Я не кажу, што я выдатнік і той ідэальны малады фронтавец, пра якога пішуць і паведамляюць, што ён сапраўдны, просто мужны. И приклад для переймания, я просто молодой активист, сябра этой организации, которая намагается денежить в межах и выполнять статутные положения.
Иван, скажите, вы гутарили не только, напевно, с наставниками из администрации, але с іншими учнями вы сегодня бачились, как они отреагировали на ваше выключение?
Ну, вообще, натурально, они обурены, бо для них это шок, потому что все же разумеют, что есть выниковый педагогичный совет, который подписывая загад об тым, как мне допустить до испытов. Ученцы хвалявались, бо тягом опошних трех год яны ж бачили ненормальность той системы, той краины, в якой мы живем. Коли мне занятку забирали на допыты в КДБ, коли приходила милиция, те не заявлялся в школе по той причине, что на акции был сбитый.
Иван, директорка была вашей школы, Воля Сянькова, и она звольнилась с працы по выслузе годов, але ранее она сказала, что працаваць в адукацыі теперь немагчыма, у тым ліку в сувязі с тым, что был ціск на яе, каб вас выключить со школы, а теперь ей забранили давать коментары для прессы. Вы з ёй неяк Размовляли, обмерковывали эту ситуацию?
Так, я с ней обмерковывал эту ситуацию, я бачился с ней, у меня были и приватные разговоры, я могу подтвердить, что те слова, которые сегодня были охучены в сродках массовой информации, совпадают с ейной позицией. И она просто не хотела гандлеваться сумлением, и она разумела, что когда на год призначаются 3 педагогичные советы, а тут за 2 дня их 2, и что это есть незаконная процедура, якая они не выполнили всех этих обовязков, не был запрошен я, а не на поседжение педагогичного совета, а не на поседжение комиссии по справах неполногодовых. И не может один педсовет игноровать и аннулировать выники 2 попередних, потому что это те самые люди, которые працуют в той самой ситуации, то есть с той количеством пропусков, столь колькостью протокола, какая была. На код того, что наставники теперь кажут про плювок у твару и все остальное, я, конечно, разумею, но так само мусить усведомлять, что это моя позиция, от этого я отступаться не буду. И заключать с ними некоторые домовы, что полный час я не буду удельничать в деятельности моей организации, я просто не хочу гандлеваться теми каштовностями, которые я повидаю.
Иван, ваши батьки, как они отреагировали на ваше выключение?
Мы собираемся подать в суд, бо не было выполнено несколько судебных моментов, батьки реагировали без удивления, бо это, на их думку, натурально, что влада протягивает расследовать громадско активных людей в этой стране и просто створяет перешкоды життевые и старается, намагается сделать как можно больше неприемного, как они не могли почувствовать себя ходными людьми у Беларуси теперь.
А яны не просили к шталту, як наставники, как бы на некий час, все ж таки, там, на пару месяцев спынили громадскую деятельность,
как скончить школу? Не просили, бо я не ведаю, что я ихный сын, и мой выбор, это так само и ихный выбор. И он не берется ни от некуда, это и выхование, и все остальное.
Я нагадаю, с нами на связи Иван Шила, активист незарегистрованной организации «Молодый фронт», и он выключен из Солигорской школы номер 4. Иван, представник незарегистрованной организации «Молодый фронт». Иван, вы собираетесь неяк протягивать адукацию, в принципе, теперь, я разумею, что без школьного аттестата это тяжко сделать, але какие у вас ранее были планы по протягу адукации?
Вы видите, никаких конкретных планов я не имел. Але ведаю, что адукацию протягивать треба, бо нельзя быть простым активистом, який не ориентуется и просто не может ничего поставить никакую альтернативу сегодняшним владам, и критика его на ни на чем не грунтуется. Веды – это уголовная база, необходимая, вымагая каждому имкнуться до отримания не просто адукации, а как-то ориентоваться и владать темой некой. Пляны не мер, теперь пляны, как бы, крыху корректуется твой этой ситуации. Тем не менее, как бы вы ведаете, что коли выключаешь на вот по, ну, вот именно и по политических мотивах есть краины, где на это бачне крыху иншее, на вот супрослегло, по тех же самых мотивах могут принять. А ты стат я не отримал у гэты месяц, але ў жніўні я змагу экстерна здаць апошні іспыт і атрымаць яго. Канешне, ў беларускі ВНУ ў такой сітуацыі я не паступлю, але, напрыклад, працягнуць завочна ў час у Еўрапейскім гуманітарным універсітэце, я думаю, мне будзе такая магчымасць. Плюс ёсць некаторыя прапановы з іншых краін, як бы у іхніх навучальных установах атрымаюць атэстат аб сярэдняй адукацыі. Таму я думаю, гэта не такая вялікая праблема.
А у вас ёсць некія ўжо думки про будущую профессию?
Не, вы видите, так далеко я не думаю, але, например, ту дисциплину, которую я хочу выучать, это политология.
Коли мы робили репортаж сегодня в Солигорску, там некоторые наставницы казали, что шкадуют вас за того, что отбылось, а еще и тому, что фактично после этого выключения со школы вельми великая имоверность, что вы пойдете у войска. Как раз в нашем эфире прикладных хвилин про 10 будет дослед про дедовщину белорусским войску. И днями Менская межгарнизонная войсковая прокуратура почала криминальную справу в связи с нестатутными относинами. Вы не боитесь перспективы войскового призыва?
А что я говорю, что я у войска, это не самая, не та перспектива, до якой я бы хотел им кнуться. Как бы, ну, теперь считая ситуация, ты относишься, ты умову утримания войск, я думаю, что это будет полторы годы, которые я дам просто дарма, и никакой корысти они для себя, они для Беларуси они не принесут.
Але до такого варианта вы готовы, в принципе, ти все ж таки сподеетесь?
Не, я лічу все-таки такий варіант малоймовірним. Характеристика міліції запрошується, коли беруть війська. Якщо мені є судимість по кримінальній справі, громадське небезпечне, злочинне діяльність, для мене не зареєстрована організація. Я думаю, що ці фактори у сукупності можуть повпливати на те, що війська мені не візьмуть. Але, в принципі, рихтуватися треба до горшого. Сподіватися на ліпше, тому цілком вірогодно, що у зимовий призов, коли мені сповниться 18 КП заливати мені, не можу ж пойти на такий крок, предприняти такий захід.
Дякую вам, Іван, дякую великі за гуторку.
Нема за що.
Я нагадаю, з нами на сувязі був лідер Солігорської філії незареєстрованої організації «Молодий фронт» Іван Шила. Його виключили зі школи, не давши йому сьогодні здати опошній екзамен. Батьки Івана Шили кажуть, що будуть обскаржувати це виключення у судовому порядку. Ви на хвалях Ночної Свободки. Зараз крихи музики. Гурт «Океан Ельзи» з України. Пісня «Квітка».
То світла, то темна і неясна. До крові, до болі. Я знаю, я буду, я хочу, я хочу. Шукай телефон і слід, цілуй вікно мої губи, як знак на моєму плечі, то квітка.
На хвалях Ночної Свободи. З вами надалі Олексій Знаткевич.
Досліди свободи.
Мінська міжгарнізонна військова прокуратура почала кримінальну справу по факті гибелі солдата у війську. Одна з версій самогубства – нестатутні відносини. Ці моцні ще дідовщини у білоруському війську висвітляв наш кореспондент Олесь Дашчинський.
Солдат выкинулся из окна 4-го поверху. У прокуратуры подтвердили, что початок криминальная справа по артикуле «Доведение особы до самогубства, ти замаху на его шляхом жорсткого обыходжения с потерпелым, ти систематичной зневаги ягоной особистой годности». Следший Дионис Лопу сказал, что ведется расследование. На питание, ти могли быть причиной трагедии нестатутные относины, следший сказал.
Есть у меня огромное количество версий, которые я сейчас в настоящее время отрабатываю.
Посылаючыся на таямніцу следства, у прокуратуры адмовіліся паведаміць прозвішча гэтага салдата, частку, якой ён служыў. Паводле дадзеных Міністэрства абароны, у мінулым годзе паказнік самагубства ў разліку на 1000 чалавек у войску склаў 0,7. Адмыслоўцы кажуць, што такія ж засакрэчаныя паказчыкі падаюцца і па нестатутных адносінах. У адным з інтэрв'ю намеснік беларускага вайскова прокурора спадар Лапека сказаў, што ў сярэднім у год рэгіструецца 40-50 фактаў нестатутных адносінаў і паскардзіўся. Падключылі ўсе рэсурсы, а пазбавіцца гэтай з'явы не удалося. Только 1% опытанных войскоўцаў терминовой службы признае, что такие относины есть. А сярод тех, кто звольнился и учится у вышэйшых навучальных установах, каля 70% признают наявность нестатутных относинов. Начальник пресс-службы Министерства обороны Вячеслав Раменчик сказал.
Дедовщины вооруженных сил Республики Беларусь нет. Неуставные взаимоотношения есть, как в любом мужском коллективе закрытого типа. По сравнению с 1994 годом, где коэффициент преступности был у нас 10,9 на 1000 человек, то сегодняшний день он составляет 5 раз меньше.
Старшиня белорусского Хельсинского комитета Олег Гулак кажа, что войско застается в Беларуси закрытой структурой.
У нас нема организаций, которые серьезно занимались этой проблемой. С гэтага многие проблемы армии просто недостатково ведомы громадству. Тым лику и нестатутные отношения. Але такие выпадки есть, звертаются и потерпелые от нестатутных отношений, так само звертались родные тех, кто был покараны за такие деяния и скардились на то, что суд не был справедливым.
Былый войсковец Валера кажа, что нестатутные отношения могут довести солдата до самогубства. С таким прикладом он так само сутыкался подчас службы. Можно сгадать и типовые проявы – пробить лося ці пробить фанеру.
Пробить лося – это когда один военнослужащий младшего призыва складывает руки на лбу, перекрещенные ладонями наружу, а так называемый дедушка наносит ему удар кулаком через эти ладони, получается, как бы по лбу. Если по фанере, то это просто как бы удар кулаком в грудь. Это не столько физическое насилие, сколько моральное.
Поводле Валеры, факты нестатутных относинов утоивают, и шмат что просто не доходит до командования. Адвокатка Вера Страмковская личит, что злочинства, якія отбываются у войску, не заусёды доходят до суду.
Шмат чего не изменилось, шмат чего засталось еще с тех времен, коли в эти злочинства имеют некую базу в нашем войске. Это все не за теми дверями, у якія мы войти так просто не можем.
Спадар Валеры кажа, что выратовать войска от нестатутных отношений может только профессийная служба по контракту.
Ці моцная еще дедовшина в белорусском войску спрабаваў высветлить наш корреспондент Алесь Дашчынскі. Ці не боіцеся вы аддаваць сваё дзіця ў войска? На такое пытанне сёння адказалі жанчыны на гомельскіх вуліцах.
Сын был на границе, самый меньший, а старший у печах. Я на 10 лет постарела за каждого сына, когда отправляла в армию. Издевались тогда в армии. Я пришла, и он бедный от автомата вот так согнулся и стоит. Я думаю, это мое дитяти, не мое.
Может, ребенок не будет служить сам по себе один, он будет служить в компании остальных таких же людей. Я не знаю, как они воспитаны, я не знаю, что заложено в них доброе.
Там техника, там сложности всякие, молодежь неосторожна, оружие. Они, понимаете, они какие-то безответственные молодые. Вот я думаю в этом плане. А в смысле того, что там такие внеуставные отношения между ними, я думаю, что особенно у нас этого нет.
Думаю, Лукашенко, наш президент, такого не позволит, чтобы было опасность служить.
Вообще опасность всегда в жизни есть. За сына боюсь. Бывают между собой, так скажем, разборки. В армию еще не скоро. Я надеюсь, к тому времени мы станем более культурными, вежливыми.
Все там есть. Все из-за любимых девушек там, и из-за писем. Каждый боится за своего. Мать боится за своего ребенка. Где бы он ни был, с кем бы он ни был. Думаешь, как он там, что он там, жив ли, здоров.
Высылайте нам свои идеи для ночных опытаний, а так само любые иншие пропановы, тексты и гуки на электронный адрес nsvoboda@slimak.by. Так само телефонуйте нам на Менский автоотказник 266-39-52 и досылайте смс-поведомление на номер 391-22-24.
Вы на хвалях ночной свободы. Сёння нашым госцем будзе кіраўнік беларускай літаратурнай суполкі ў Польшчы Белавежа Ян Чыквін. У нядзелю суполцы спаўняецца 50 гадоў. Але старша крыху музыкі.
Тени анёлов.
сердца отрыву.
На хвалях ночної свободи гучить пісня гурту «У ліс. Країна довгої білої хмари». У гэтую неделю сполняется 50 годов белорусскому литературному объединению в Польше «Беловежа». И наш сегодняшний гость – керовник этого объединения, поэт, перекладчик и литературознавца Ян Чиквін.
Добрый вечер, витаю.
Спадар Чиквін, як збираются удельники суполки «Беловежа» святковать 50-годзе?
Планована такая двухдневная конференция. Справа в том, что все з'явы литературные, которые начинаются, в том лику и в 19-м, и в дальнейших стагодзях начинались, они начинают эти з'явы набирать життя и доходить до читача, когда найперш будет сутык с доследчиками. Ну, вот и мы так само, как бы, трошки наследуем гэты шлях і таму арганізуем навуковую канферэнцыю. Приедуць на нас госці буйныя даследчыкі і з Лондону, і з Варшавы, і Ольштына, і Кракава, Мінска, Брэсці, Гародні, Віцебска, Гомеля.
Скажыце, а наколькі запатрабаваная цяпер у Польшы літаратура на беларускай мове? Ці можна, скажем так, выдавать книги, если продают цены хоть в угле?
Ведаете, книжки не так продаются, как раз сдаются. А запотребование, оно, можно сказать так, трошки философски, оно пропорциональное до населения Польши. Коли нас тут 300-350 тысяч, то поравнайте с 40 миллионами жихаров Польши. Ось тая пропорція запотребованості, яна відчувається тут нами.
Ви сказали про таку велику доволі лічбу 300 тисяч, а скільки з цих 300 тисяч читають реально по-білоруську?
Це правда, це питання вельми болюче, яке ви ставите. Читають, хочеться думати, вучні, гімназісти, ліцеалісти, наставники, яких трошки є молодь, усе ж таки ёсць чытач.
А ці ёсць магчымасць для аўтараў «Беловежа» дайсці да чытача ў Беларусі, супрацоўнічаць з беларускімі выдавецтвамі, выдаваць кнігі ў Беларусі?
Магчымасці ёсць, але наколькі я ведаю, ад пэўнага акрэсленага часу беловежцы свядома не хочуць мець дачынення з ніякімі ўрадавымі арганізацыямі, з неўрадавымі маем дачынення. Але публікаваць не спешаемся там. Вядома, ёсць нашы публікацыі ў такіх часопісах, як «Дзеяслоў», напрыклад, але чога іншага мы тут не намагаемся паправіць. Не той час.
Я нагадаю, з намі на сувязі паэт, перакладчык і літаратуразнаўца Ян Чиквін. Ён кіраўнік аб'яднання, літаратурнага аб'яднання у Польшчы «Беловежа». Мы працягнем гутарку з Яном Чиквіном літаральна праз хвіліну. А я нагадаю, што ў Менску працуе тэлефон «Аўтаадказнік». Ён уключаны 24 гадзіны на суткі. І нашыя слухачы рэагуюць на сітуацыю з нашым учорашнім начным госцем Іванам Шылам, актывістам арганізацыі «Малады фронт», якога выключылі са школы.
Прослушал про дарэнне Залігорску. Сразу резануло слух временно исполняющий обязанности директора школы. Плевок коллективу. Это говорит директор, который должен об умном говорить, вечном говорить. Я кто тут с молодофронта, ведь ну, есть мальчишки-бальчиш. И добро, коли их будет болей.
Хочу выказать свое меркование по справе Ивана Шилы. Малайцы – это и наставники, которые решили звольниться у знак протесту. А тем, кто заставился, пораза и ганьба. Им дорожает своя карьера, а не человечьи отношения и справедливость.
Звонки на свободу.
Прощения вам не будет за ваше предательство.
Куда нам идти, белорусам?
Ваши отклики, питання, отказы.
На вашем радио.
По телефоне и про СМС.
Звоните в Менску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Вы на хвалях ночной свободы. И с нами на сувязи по-ранейшему кіраўнік беларускага літаратурнага аб'яднання ў Польшчы «Белавежа» Ян Чыквін. Спадар Чыквін, вы доўгі час выкладалі расейскую літаратуру ў розных навучальных установах. Ці не было ў тыя камуністычныя часы сярод вашых вучняў нейкага непрыняцця прадмету па палітычных матывах, праз асацыяцыі з Расейскай імперыяй, праз тое, што нехта мог лічыць, што гэта навязваецца з Москвы?
Я працаваў кароткі час лектарам ці настаўнікам, трошкі лектарам расійскай мовы. Я працаваў выключна ў Беластоку. Я не адчуваў вось нейкай варожасці, магчыма, таму што беластоцкая моладзь, беластоцкія вучні, маладыя людзі з нашых ваколіц, з нашых вёсак, якія, як і цяпер, так і тады, яны ад нараджэння двух-трохмоўныя, свабодна паслугоўваюцца польскай і беларускай і рускай моваю, і украінскай моваю, і дыялектам. І, магчыма, вось тут тая прычына, што я не адчуваў варожасці да таго, што называецца расійская мова ці расійская культура.
А ці не было насцярожанага стаўлення да беларускамоўнай творчасці з боку палякаў? Маўляў, усё гэта з усходу, нешта камуністычнае?
Ой, гэта было. Гэта якраз было, калі асабліва гаварылася па-беларуску на вуліц, былі такія адчуванні, што ўспрымаецца беларуская гаворка, асабліва літаратурная гаворка, нейкай такой падазронасцю і з непрыхільнасцю. Калі палякі, беластачані чуюць дыялектную мову, яны менш рэагуюць на дыялекты, бо яны гэтыя дыялекты чуюць ад маленства. А калі мова набірае літаратурную форму, знікае ўжо падазрэнне. Было такое.
Паводле вашых адчуванняў цяпер, якое стаўленне да Беларусі, да беларусаў найбольш пашыранае сярод палякаў?
Ну, ведаеце, я не магу адказваць за адчуванне ўсіх палякаў, таму што я жыву ў акрэсленым месцы, у акрэсленай прасторы. Мне здаецца, што варожасці ў звычайных людзей, у простых людзей, у насельніцтва, ось Бельсгайнаўка, Сямяці чы Беласток, вось тая нашая прастора, варожасці няма, ці тым болей, што ўсё ж такі пры вялікім насельніцтве польскім нам тут даецца магчымасць дзейнічаць, і гэта ўжо сведчыць, што гэта не зноў такая вялікая ласка ўраду, а гэта таксама адчуванне нашай тут прысутнасці і нашых патрабаванняў, і тое, што ёсць і кафедры беларускай філалогіі, і тое, што тут дзейнічае беларускае гістарычнае таварыства, і што развіваецца школьніцтва, што ёсць маладзёвыя арганізацыі, ёсць музей, ёсць радыёвяшчанне, ёсць урэшце Белсад, і гэтак далей, і гэтак далей. Усё гэта сведчыць, што прастора вось гэтая досыць шчыльна культурова абжытая. Гэта вельмі важна, што яна ёсць, вось гэтая культуровая прастора.
Дзякую вам вялікі за гутарку, спадар Чыквін.
Дзякую таксама.
Я нагадаю, з намі на сувязі быў кіраўнік беларускага літаратурнага аб'яднання ў Польшчы «Белавежа» Ян Чыквін, і гэтаму аб'яднанню ў нядзелю спаўняецца 50 гадоў. Вы на хвалях начной свабоды, і зараз, як заўсёды ў чацвер, Максім Жбанкоў раскажа, што варта і не варта глядзець з навінак беларускага відэарынку.
Сёння ў нас маладзёвы сеанс, то бок агляд новага кіно пра новую генерацыю. Пачнем, як заўсёды, з адноснага пазітыву. Рызыка справа шляхетная, асабліва калі яна матэматычна пралічана. Галівудская стужка з красамоўнай назвай 21 альбо папросту ачко распавядае пра каманду гульцоў маладзёнаў. Іх мара багацця, іх мэта Лас-Вегас, іх бацька прафесар матэматыкі. Глямурны крымінал працуе ў рытме дыска, адпачывае ў элітных клубах і лёгка пазбаўляецца ад увагі недарэчнай аховы казіно. Але Вегас ёсць Вегасам. Тут за лёгкімі заробкамі непазбежна надыходзіць жорсткі разлік па вялікім рахункам. Роберт Лукезіч раней вырабляў камедыі пра амбітных бляндынак. Гэта заўважна па тым, як рэжысэр будуе мізансцэны, разгортвае адносіны паміж героямі і прапісывае дыялогі. Гісторыя змрочнага азарту выкладаецца на мове глянцавых часопісаў. Расповед пра інтэлектуальны крымінал ператвараецца ў лёгкія прыгоды сімпатычных герояў. Дзесьці на другім плане бадзяюцца старыя ваўкі Кевін Спейсі і Лоренс Фішборн, але гэта не іх гульня. Тут рэй вядуць маладыя і прывабныя. Разумны хлопчык Джим Стерджес і бляндынка Кейт Босворт. Кіно, як Мартіні, бездакорны варыянт камфортнага адпачынку. Расчараванне тыдня – меладрама Клода Берры «Папросту разам». Чарговая французская стужка пра добрых людзей і яснае неба. Калі б рэжысэр быў расейцам, яго, напэўна, звалі б з міцер Астрахан, бо той жыве на аналагічнай хвалі. Усё будзе добра, просто таму, што будзе добра. Фільм Берры – кіно нескладанае і прадказальнае.
Мадемуазель Камі, вы тут?
C'est vous qui m'avez déshabillé.
Très chastement, puis-je vous aborder?
Non, vous ne mettez pas dans un état pareil, je voulais juste savoir.
Oh, le chevalier, qu'est-ce que tu nous as raté?
Tête ta gueule, hein.
On a toujours paniqué.
C'est la première fois depuis très longtemps qu'on s'occupe de moi comme ça.
Экранізацыя папулярнай кніжкі мае смак дрэнна прыгатаванай кавы, зашмат цукру, замала кафеіну. Часам гэта выглядае зусім не дрэнна, але не тут і не зараз. У межах ружовай гарадской казкі няма працы для актораў. Гіом Кане і Адры Тату папросту прысутнічаюць на экране. Як на мяне, гэта не варта 2 гадзін вашага жыцця. Напрыканцы, як звычайна, мой асабісты выбар. Шыкоўная стужка Антона Карбіны «Кантроль». Славуты кліпмейкер прысвяціў свой кінадэбют кароткаму жыццю Яна Кертіса, фронтмена гурта «Joy Division». Фільм атрымаўся ў кшталцоўнай і павольнай, як спевы Кертіса, і безнадзейна дэпрэсіўнай, як ягоныя тэксты.
I am my angel. I am a believer in «Joy Division». Hallelujah.
Now remember, we are live, so no swearing or they will cut you off.
What about big dog's cock? Can you say that?
Карбін, асабіста знаёмы з Кертісам, зрабіў кіно «Успамін». Кіно – ліст памёрламу сябру. Кіно – вершык на адваротным баку любёнага сідзі. Гэта не біяграфія. Хутчэй нататкі з краю бездані, дзе здольныя жыць адзіныя анёлы ды паэты.
Максім Жбанкоў граю, што варта і не варта глядзець з навінак беларускага відэарынку. На хвалях начной свабоды з вамі Алексей Знаткевіч. На гэтым тыдні грамадскім рэдактарам нашага радыё была вядомая пісьменніца Святлана Алексіевіч. Цяпер Святлана Алексіевіч з намі на тэлефоннай сувязі. Добры вечар.
Добры вечар.
Спадарня Алексіевіч, у вас даволі актыўна каментуюць вашыя выказванні на нашым сайце, і я хацеў бы прачытаць некаторыя каментары, найперш працытаваць тых, хто ў нечым не згодны, каб была магчымасць для дыскусіі. Вось наведнік Міхась Мазак піша: «Я не магу пагадзіцца з думкай Святланы Алексіевіч, што голая дыктатура гэта не асноўнае, на чым трымаецца цяперашняя ўлада. Быццам бы ёсць нешта больш глыбокае. Паверце маім назіранням, а я стасуюся з вялікай колькасцю разнастайных тыпажоў, менавіта страх і безвыходнасць дамінуюць у нас строях людзей. Яны баяцца, прычым не могуць растлумачыць, чаго менавіта. І гэта часцяком ідзе праз выхаванне ў дзяцінстве, мае глыбокія карані ў папярэдніх пакаленнях беларусаў». Вось такое меркаванне наведніка нашага сайту. Як бы вы яго пракаментавалі?
Ну, я хачу сказаць, так, думаць, это просто. Это вот всё-таки вот та ловушка барикадной культуры. Нам кажется, что и народ у нас любимый хороший, мы такие все хорошие, интеллигенция или элита, как сейчас говорят. А на самом деле, вот то наследство, которое остается от сильной такой энергетической идеи, страшной, как фашизм или социализм, это вот человек, психология жертвы. И он всегда думает, что все вот в это, что происходит, не следствие его воли, не следствие его жизни, не следствие его убеждений и неделания. Он думает, ну, виноват там царь, ну, кто-то виноват, что мы не использовали свой исторический шанс, который все-таки 10-15 лет назад тому был. Во всяком случае, многие вокруг нас его использовали. Я могу сказать абсолютно, вот я, меня обвинить в том, что я поддерживаю Лукашенко, просто смешно. Но, как честный человек, вот я считаю, что дело интеллектуала додумать вещи до конца. И когда я разговариваю с людьми, додумаю вещи до конца, или пытаюсь это сделать, если это возможно, то я могу сказать, что не был бы режим Лукашенко такой длительный, если бы он не устраивал по тем и другим параметрам массу людей. Понимаете, вот все, что происходит вот на площади, на площадях, в умах, это или в умах молодых людей, студенчества, которое во все времена было как бы такой революционной частью общества, или в части сознательного там белорусского литературного громадства, там еще части сознательных людей. Но выйдите за кольцевое кольцо Минска, и вы увидите людей, которых абсолютно это устраивает. Вы увидите их на рынках, вроде бы они против, но в то же время не находят какой-то вариант и все-таки сохраняют какой-то собственный интерес. И, в общем-то, они не идут до конца. Вот эти состояния переходов, переходное вот эти промежуточное время, оно очень сложно. И слишком просто сказать авторитаризм, диктатура. Это упрощает задачи элиты. И мы честно и откровенно с этим не разобрались. Ни со своим народом, что он хочет сегодня, как он живет, на что он способен. Ни с национальной идеей. У нас масса вопросов открытых, поэтому я только об этом говорила.
Доволі активно навідники сайту відреагували на ваше виказування, що Олександр Лукашенко здолів протягнути соціалізм, заключив з насильництвом соціальний контракт. І один з навідників, наприклад, підписався як антикомунар, пише: «Цікаве міркування, однак спадарення Олексієвич широ помиляється. Ні студент, ні пенсіонер, і ніхто і інший, окрім владної груповки, тепер не оборонений». Як би ви це прокоментували?
Ну, вы знаете, вот для новой книги «Время секонд-хенд. Конец красного человека» я ездила по Украине, по Прибалтике и очень много по России, и по Беларуси тоже, да? И я могу с абсолютной ответственностью сказать, что в России жизнь более жесткая. Там действительно вот такой дикий капитализм, абсолютно наглый, дикий, который как бы, ну, власть пытается как-то что-то с этим сладить, но это практически уже невозможно. Вот. И то, что у нас, это, я не говорю, что мы хорошо живем, я же не это говорю. Я говорю о том, что вот это переходное время Лукашенко смикшировал. Он действительно за счет, может быть, России, вот этих дешевых цен, за счет, ну, я не знаю, там, я просто еще раз говорю, что я не политик, много печатает и много слухов, и теневой экономики, скажем так, общим словом. Он действительно, думая о власти, смикшировал это очень много для населения. И пока ему удавалось это удержать. Другое дело, что нельзя удержать время, нельзя удержать законы вот, общественного развития. И придется все продавать, придется все делить. И будут богатые и бедные, и, в общем-то, народно-демократического социализма, о котором мы мечтали, когда задумался весь этот проект похорон социализма, этой Атлантиды, он нигде не состоялся. В принципе, везде такой номенклатурный капитализм, я бы так же сказал.
Але шмат хто каже, что такий номенклатурный капитализм уже как раз в опошние несколько годов в Беларуси створился, и Беларусь все больше рухается как раз в российском керунку, и
да, те
социальные гаранты, которые ранее были в 90-е годы, на початку 2000-х, они зникли, эти зникают.
Я об этом тоже сейчас говорила, что сейчас власть приперта к стенке, и она вынуждена будет, поскольку ни Россия не будет содержать, уже нет и Ельцина с его замашками, еще пар замашками. Сейчас всем руководят деньги, доллар. В общем-то, мир без иллюзий. Мы вступили в мир без иллюзий, и я тут даже не спорю, и я об этом и говорю.
Я нагадаю, с нами на связи письменница Светлана Алексеевич, и мы протягнем эту гутарку літарально праз паўхвіліны. Я толькі нагадаю, што ў Менску працуе тэлефон аўтаадказнік 266-39-52. Вы можаце тэлефанаваць у любы час, выказвайцеся наконт падзеяў у Беларусі і свеце і наконт нашых перадачаў.
Меня удивило, редактор «Свободы» этой недели Алексеевич своим комплиментом Путину. Если бы она съездила в Смоленскую область на неделю, то она бы увидела и чудовищную коррупцию, и то, что Смоленск – город банкрот, и то, что из области бегут люди. А так как лобби у Смоленской области в Москве нет, то деньги из Москвы идут, например, Кадырову. И в этом плане я согласен с Литвиненко, что честным людям в России места нет, и я думаю, что Путин сделал Россию конченной страной.
Вот такое меркование одного из наших слухачов. Спадарня Алексеевич, вы уже говорили про Россию. Как бы вы прокомментовали это звонок?
Я не знаю, где у меня есть комплимент Путину и власти. Я отношусь к тем людям, пишущим, которые никогда не могут быть за одной властью. Это традиция, в общем-то, нашей интеллигенции. И я не знаю, где человек это вычитал у меня. Это иногда люди спорят как бы не с другим человеком, а с какой-то идеей, которая у них в голове. Так что нет, и мне даже нечего ответить, потому что я этого не говорила.
Зразумела. Тады іншае пытанне, магчыма, я таксама не зусім зразумеў гэтае выказванне. Некалі ў часопісе «Архэ» вы адказвалі на пытанне пра будучыню беларускай мовы і выказалі даволі пессимістычны прагноз, ці нехта скажа рэалістычны, і сярод іншага сказалі: «Мы пацярпелі паразу». Калі б гэта было пытанне пра дэмакратыю ў Беларусі, такая фраза была б зразумелая, але чаму вы ўжываеце «мы» ў гэтым кантэксце? Наколькі я разумею, беларуская мова не ёсць нечым, за што вы асабіста змагаліся, нейкай каштоўнасцю сама па сябе для вас. Ці я тут памыляюся?
Дело в том, что когда я говорю, что мы потерпели катастрофу, я говорю именно о демократических представлениях наших, о наших идеалах, которые мы думали, сидя на кухнях, очень красиво представляя себе, как мы станем свободными. И мы думали, что все дело, как говорил Бродский, в коммунизме, оказалось, что все дело в человеке. Я говорила об этом и никогда не говорила о языке. Проблема языка, я всегда достаточно деликатная для меня, да, поскольку я не пишу на белорусском языке, и меня часто в этом упрекают, но так сложилась моя жизнь, что я не знаю хорошо белорусский язык. Вот, например, если моя подруга, писательница Мария Войтишонок, у нее была тетя, которой вот она выросла, и у нее прекраснейший белорусский язык, на котором мало кто у нас пишет, да? У меня в семье всегда говорили по-русски, и поэтому я этот язык, как бы эту проблему языковую я всегда обхожу, чтобы не задевать чьи-то, ну, для кого-то это очень болезненно. Вот недавно мы говорили с Геннадием Буравкиным, и он сказал, что, Света, вы должны простить многих людей, которые вас в этом обвиняют, поскольку это нам очень больно. Когда-то мне и Быков это говорил. Я никого не обвиняю, но я устала, когда 20 лет мне говорят, почему вы вот не говорите на белорусском языке, почему вы не пишете. Дело то, чем я занимаюсь, еще раз повторяю, вот идея моя написать 7 книг, я написала 4, вот автобиографии утопии, так вот эта идея советская, она говорила на русском языке. Я об этом пишу. Я не пишу абсолютно вот как бы белорусскую историю или русскую историю. Меня интересует именно типаж советский человек. Все, что когда меня пытаются вот загнать в угол и говорить о языке, или меня тогда понял неправильно корреспондент, или вы сейчас по памяти что-то цитируете.
Я специально поглядел в часописи этот отказ.
Я никогда не вхожу. Это не мое пространство, где я чувствую себя свободно и, ну, как бы сказать, так, беспристрастно.
Спадарня Алексеевич, вы шмат пишете и кажете про червоного человека, человека советского. А насколько вы лишите советским человеком себе особисто? Ти все ж таки назираете за советским человеком как бы сбоку?
Вы знаете, я думаю, что советский человек даже вы, хотя я подозреваю, что вам где-то...
Я в этом не сомневаюсь.
30 лет, да? А я так тем более, поскольку мне гораздо больше лет. Я думаю, что я прошла со своими героями, никогда от этого не отказывалась, весь путь. То есть вот это я была человеком, который написал «У войны не женское лицо». И испытывал, может быть, романтизм веры, который пережило это поколение, когда идея была молодая, сильная. И когда, я помню, когда-то я встретился с Куджавой, и он говорил, как он молодой уходил на фронт, а тетя так грустно смотрела на него и говорит, что два фашизма сражаются. Он говорил, я не понял, о чем она говорит, да? Вот, я тоже не понимала. Но когда я поехала в Афганистан и писала книгу «Цинковые мальчики», и мы с ребятами-вертолетчиками поднялись над этой землей, аэропортом, и там вдруг что-то блестит. И мне говорят, там лежит несколько сотен гробов цинковых, это они отсвечивают так на солнце. И вот когда я вот это увидела, и бессмысленность этих смертей, бессмысленность этой все еще идеи мировой революции, и в то время, когда уже все тут трещало, и я приехала свободным человеком. То есть я думаю, что я иду вместе со своими героями.
Какие рысы советские наибольш позитивные были для вас и какие негативные? Магчыма, то, что заховалось у вас у характера, и вы лечите, что заховались некие рысы именно от того часу, добрые и кепские?
Мне не нравится вот... Мне нравилось тогда, что все-таки что-то было выше меня. В то же время я понимаю, что нет ничего выше человеческой жизни. Но когда человек просто комфортное животное, это тоже как-то не очень высоко и красиво. Я просто о том, что у меня тоже нет...
Але сучасная молодь знаходит шмат идей так само, якія не отповедают этому индивидуализму. Те же молодофронтовцы, якія достатково радикально христианскую идеологию спробуют, скажем, пропоновать в якости отказу на это питание. Там, что есть выше?
Я просто говорю, что мы живем промежуточное время. Мы пока заняты баррикадной культурой. То есть мы ее сегодня пленники, да, баррикадной культуры. И у нас много общего. Но это промежуточный период. Потом мы вырвемся вот это пространство, которое предлагает нам сегодня мир, в мир потребления. Ведь вопрос проблемы смысла жизни, он стоит везде. Вот я лет 8 уже прожила за границей, и я могу сказать, что нигде нет ответов. Все в ловушке вот этого потребления, вот этой метафизики, как бы частной жизни, но она тоже заводит человека в тупик, понимаете? А мы сейчас, надо отделять то, к чему мы идем, а идем мы, к сожалению, только к обществу потребления. Другого варианта на сегодняшний момент, к сожалению, нету. И сегодня мы спасены, как бы смысл нашей жизни спасен тем, что мы боремся, мы находимся в состоянии борьбы. Это придает смысл нашей жизни. Но дальше проблемы, я уверяю вас, проблемы будут гораздо более сложные, более жесткие, и наша культура будет к ним гораздо меньше подготовлена, поскольку мы как бы люди культуры борьбы.
Дякую вам великий за гутарку, спадарань Алексеевич.
Всего доброго тоже.
Я нагадаю, с нами на сувязи была вядомая письменница Светлана Алексеевич. На гэтым тыдні она грамадский редактор Радио Свобода, и больше ее выказываний вы можете знайсти на нашем сайте у интернете свобода.org. А зараз крыху музыки Луз Касал «Un año de amor».
Ви слухали дайджест «Ночної свободи», огляд найбільш цікавих ночних програм минулого тижня.
Шановні слухачі, наступні 2 години від 22 до 24
Радио Свобода гучит в эфире на коротких хвалях 41 и 31 метр. Частоты 7115 и 9750 кГц, а так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой.